говорит Радио Свобода. Кремль, сославшись на абсолютную секретность, отказался сообщить, на каком именно глубоководном аппарате 1 июля погибли 14 российских моряков.
Американские военные предполагают, что она предназначена для подключения к трансконтинентальным подводным кабелям связи.
Продолжается ликвидация последствий сильного наводнения в Иркутской области.
Вот этот дом приплыл последний с утра. Больше не было пока.
Сотрудники Пензенской областной станции скорой помощи приостановили итальянскую забастовку, добившись увеличения заработной платы.
Зарплаты, которые не обеспечивают нормальное существование даже одного человека, не говоря уж о том, чтобы обеспечить там свою семью.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 3 июля. Российские власти не будут сообщать, на каком конкретно глубоководном аппарате 1 июля произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков. Эта информация абсолютно секретна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что Кремль не будет раскрывать и задания, которые выполняли моряки. Семеро из погибших были капитанами первого ранга, трое — капитанами второго ранга. Два человека были удостоены звания Героя России. О надежности российских субмарин с американским экспертом побеседовал наш корреспондент Юрий Жигалкин.
Американская пресса в своих немногочисленных пока статьях по следам инцидента на российском глубоководном аппарате ссылается на российские источники, не предоставляя собственных оценок и комментариев случившегося. Это не случайно, говорит Дмитрий Горенбург, военный эксперт из Вашингтонского аналитического центра CNA, поскольку у западных аналитиков не так много информации даже о том, что собой представляет так называемый глубоководный аппарат АС-12. Это подводная лодка необычной конструкции с двойным корпусом, говорит Дмитрий Горенбург. Внешний изготовлен из титана, а внутренний представляет собой несколько отделенных друг от друга сфер. Она не является, так сказать, полноценной субмариной, потому что для ее транспортировки используются крупные атомные субмарины, скорее всего, Оренбург. Для этой цели также может использоваться подлодка «Белгород». Благодаря наличию на борту ядерной энергетической установки, она может находиться под водой продолжительное время и действует бесшумно. Согласно некоторым данным, это самая тихая субмарина в российском арсенале. В том, что касается ее применения, точной информации на этот счет нет. Официально не говорится, что она используется, скажем, для глубоководных исследований. Американские военные предполагают, что она предназначена для подключения к трансконтинентальным подводным кабелям связи, для прослушивания или их уничтожения в случае конфликта. Она, по-видимому, способна нарушить нормальное функционирование системы SOSUS. Это гидроакустические сенсоры, расположенные от Гренландии до Великобритании, отслеживающие перемещение российских субмарин из Норвежского и Северного морей в Атлантический океан. Впрочем, в данном случае, если верить сообщениям российских источников, эта подлодка находилась в российских территориальных водах, сравнительно неподалеку от Мурманска, и, скорее всего, занималась изучением морского дна, что может улучшить навигационные возможности российских субмарин. Можно ли сказать что-то определенное, что могло произойти на борту, исходя из официальной российской информации, из которой следует, что 14 человек погибли, отравившись продуктами горения, а попросту задохнувшись? Сказать определенное что-то трудно. Понятно, что на борту возник пожар, который удалось потушить, но он был очень серьезным, и это привело к гибели людей. Можно предположить, что возгорание не было обнаружено вовремя, и не были предприняты меры, которые бы позволили быстро локализовать возгорание и предотвратить гибель людей. Конечно, исход мог быть бы еще более худшим – потеря всего экипажа и гибель подлодки. Вообще, пожары на подводных лодках – вещь довольно редкая. С 60-х годов прошлого века на американских субмаринах, находившихся в море, если мне не изменяет память, было 2 или 3 возгорания. Наиболее часто инциденты подобного рода происходят во время ремонтных работ. Это особенно касается российских подлодок. Но в целом такие происшествия редки. А как на ваше ухо звучит сама формулировка «погибли в результате отравления продуктами горения»? На современной субмарине нет систем очистки воздуха, Ведь известно, что во время пожаров в закрытых помещениях задымление – это самая большая опасность для людей. Проблема с подводными лодками заключается в том, что там очень ограничено пространство. На всех субмаринах существует система поддержания жизнеспособности. Есть помещения, куда члены экипажа эвакуируются в случае опасности. Практически ничего не зная о конструкции этого аппарата и о том, что в действительности произошло на его борту, невозможно судить, почему людям не удалось покинуть зону пожара. Добавляет ли этот инцидент что-то к нашему представлению о надежности российских подводных лодок? Из одного инцидента невозможно делать выводы, но если мы посмотрим на долгосрочные тенденции, то заметны определенные особенности. Например, за последние 20 лет на американском ВМФ было несколько инцидентов, связанных со столкновением кораблей, и подводных, и надводных. Отчасти это можно объяснить масштабами действий американского флота. Но проблем, вызванных техническим состоянием кораблей или отказом систем, ненадежностью технологий практически не было. На российском флоте происходит гораздо больше аварий. Является ли причиной невыполнение экипажами установленных процедур, инструкций, или это физическое состояние кораблей, конструктивные изъяны, непонятно. Однако, если мы посмотрим на статистику, каждые 5-6 лет с российскими субмаринами случаются инциденты, пожары, поломки, требующие серьезного ремонта. Для американских субмарин, если мы исключим случаи, связанные с навигацией, это 15-20 лет. То, что этот инцидент произошел на атомной подводной лодке, добавляет этой истории остроты. Если они вернули субмарину на базу в Североморск и пришвартовали ее, мне кажется, что это свидетельство отсутствия опасности радиоактивной утечки. Вообще, современные ядерные реакторы проектируются с большим запасом прочности. Они достаточно надежны и способны выстоять серьезный пожар. Можно предположить, что если пожар не возник в энергоотсеке, то экипаж сумел не допустить распространения огня до реактора.
С Дмитрием Гринбургом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Радио Свобода». По данным на утро среды, не менее 18 человек погибли в результате наводнения в Иркутской области. За последние сутки несколько местных жителей, считавшихся пропавшими без вести, были, к счастью, обнаружены живыми. Разрушены сотни домов, подтопленными остаются несколько десятков населенных пунктов, продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный, правда, только на третий день после начала паводка. Передает корреспондент телеканала «Настоящее время» Антон Захаров.
Можно всех попросить удалиться. Ее в любой момент может смыть, и вы пострадаете. Просто не мешайте работать.
Режим ЧС в Иркутской области ввели лишь на третий день после начала наводнения. Уже к субботе под водой были 4 крупных района. Затопило почти 4000 домов и подворий. В экстремальных условиях оказались больше 9000 человек, из них почти 2000 детей. Дома буквально срывало с фундамента и уносило по течению.
Ой, вот этот дом приплыл последний с утра. Больше не было пока. Ну а так-то поднимается. Вот гараж всплыл буквально, вот 2 часа назад я был, он на месте еще стоял, только крыша торчала.
В результате обильных осадков из берегов вышли крупные притоки Ангары. Это реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ака. За несколько часов под воду ушли улицы 40-тысячного города Тулум. Здесь в пятницу прорвало дамбу.
Поднялся очень большой уровень воды. В 84-м году, если было, по рассказам, до 8 метров поднимался. Сейчас обещают до 11 метров поднятия воды.
Первые рубежи на пути стихии возводили сами местные жители. Участки в низине укрепляли мешками с песком. Дороги отсыпали землей.
Наши мужики устали. Они работают уже второй день. Представляете, день, ночь, опять день. Ну, можно было как-то организовать ту же подвозку мужикам воды, те же продукты питания.
Местные жители винят чиновников и руководство МЧС. Якобы о наводнении сообщили слишком поздно. С эвакуацией затянули, из-за чего многих людей пришлось снимать прямо с крыш домов. Чиновники уверяют, все действовали в штатном режиме.
Всем пострадавшим будет оказана соответствующая поддержка. Сегодня, вот сейчас мы конкретные задачи поставили. Первое, конечно, это первые выплаты, которые будут проведены за счет средств регионального бюджета. А потом, после того, как вода сойдет, будет комиссия соответствующая, в кратчайший срок оценит ущерб.
На первичные выплаты пострадавшим было выделено 662 миллиона рублей. Людей, потерявших жилье, пока что размещают во временных пунктах. Раскладушки стоят прямо в школьных классах. Когда вода уйдет, власти будут решать вопрос предоставления людям нового жилья.
Либо здесь построить жилье в городе и, может быть, рядом с городом, либо использовать эти средства для того, чтобы приобрести жилье в других населенных пунктах Иркутской области.
Пострадавшим спасатели раздают продуктовые наборы, нередко, по словам местных, с просроченной едой. Сообщается и о перебоях с питьевой водой. Детей из подтопленных районов решено отправить в оздоровительные лагеря. По сообщению метеорологов, заметного улучшения погоды пока не предвидится. В ночь на 30 июня рейсом из Японии в Иркутск прибыл Владимир Путин. Возглавить комиссию по ликвидации последствий паводка президент поручил зампреду правительства и бывшему министру спорта Виталию Мутко.
Передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Антон Захаров. Вы слушаете «Радио Свобода». Сотрудники Пензенской областной станции скорой помощи, проводившие так называемую итальянскую забастовку, добились частичного удовлетворения своих требований по повышению зарплаты. Власти города обещают изыскать необходимые для этого средства. Медики и водители скорых жалуются также на тяжелые условия труда и постоянную многочасовую переработку. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Нины Давлетзяновой.
Завершилась итальянская забастовка работников Пензенской областной станции скорой помощи, которая длилась больше месяца. Участники забастовки устраивали митинги и пикеты, когда переговоры с чиновниками областного правительства заходили в тупик.
Чиновники, депутаты, отдайте наши работы!
Персонал скорой жаловался на унизительно низкие зарплаты и невыносимые нагрузки.
Зарплаты, которые не обеспечивают нормальное существование даже одного человека, не говоря уж о том, чтобы обеспечить там свою семью, своего ребенка, своих детей. А если вы хотите свести концы с концами, вы вынуждены работать на две ставки.
По их словам, рабочая смена сотрудника станции могла длиться до 24 часов. За 12-часовую смену водитель скорой получал порядка 1700 рублей. Медработники требовали повысить заработную плату до среднего показателя по региону – 26 тысяч рублей. В забастовке приняло участие около 200 человек – врачи, фельдшеры, медсестры и водители скорой помощи Пензенской области.
Перегруженность из-за того, что не хватает, катастрофически не хватает кадров. Мне звонили с подстанции, что не хватает в городе порядка от 10 до 15 бригад.
И как это отразится на пациентах?
Сами понимаете. Очень плохо.
Понятно, спасибо.
Во время итальянской забастовки сотрудники скорой не прекращали выполнять свои обязанности. Они просто перешли к работе строго в соответствии с нормами Трудового кодекса. Водители отказывались выходить на дежурство сверхурочно, если они отработали положенную норму часов. Фельдшеры не выезжали в составе неполной бригады.
Начинают гонять по полной, и вот реаниматологи рассказывают, что они иной раз не могут даже воспользоваться вторым 15-минутным технологическим перерывом. Не могут они нормально работать, если перерабатывают 2-3 раза. То есть уставший, измученный медицинский работник опасен для пациента.
1 июля с работниками скорой встретился министр здравоохранения Пензенской области и пообещал выполнить часть их требований. Чиновники и бастующие составили дорожную карту, согласно которой увеличение зарплат пройдет в 3 этапа. Водителям повысят выплаты уже с 10 июля.
Кто работает более 5 лет, 2550. Водителям, которые работают более 7 лет, 3200. Ожидалось больше.
До ноября зарплату поднимут всем работникам скорой. По словам чиновников, для этих целей в областном бюджете необходимо будет найти дополнительно около 400 миллионов рублей.
А выхода другого нет, кроме как объединяться и бороться за свои права.
Нина Давлетзянова, Радио Свобода, Пенза.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Вашингтон проигрывает Кремлю борьбу за политическое и информационное влияние. Об этом говорится в докладе, подготовленном по заказу Министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США. Выводы доклада комментирует немецкий политолог, сотрудник ряда европейских аналитических центров и Института евроатлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд. С ним беседовал обозреватель «Свободы» Ярослав Шимов.
Скажите, согласны ли вы с основным выводом этого доклада, что США в целом проигрывают России в соревновании за политическое и информационное влияние в мире? И в частности, так ли это, если говорить о хорошо известной вам ситуации на Украине?
Я бы так однозначно не выразился бы, но действительно Россия сейчас, если учесть потенциал этих стран, довольно эффективно действует на международной арене. Принадлежу к тем, которые верят, что, скорее всего, российское вмешательство в эти выборы Трампа сыграет все-таки решающую роль. Перевес Трампа был очень великий. Ему там где-то вот 70 тысяч голосов он получил, которые решили эти выборы. Это указывает на то, что действительно Россия относительно эффективно пользуется этими новыми технологиями. И она больше достигает, чем можно было бы ожидать от ее экономического потенциала.
А можно ли сказать, что это происходит из-за того, что Путин и его окружение – это в основном выходцы из спецслужб, и тем самым они лучше понимают, что ли, как организовывать те конфликты, которые сейчас принято называть гибридными?
Я бы даже не стал настолько ударять внимание на этот профессионализм, который, конечно, в чем-то есть у этих бывших КГБшников, я бы скорее ударял внимание на цинизм, который с этим связан, и на, в общем-то, готовность этих лидеров принести в жертву долгосрочные национальные интересы России, проведение этих игр, я бы это так назвал, на международной арене. Тут просто, так сказать, для западного обозревателя, и поэтому Запад пока что неадекватно на это реагирует. Я думаю, что базовое, что тут непонятно, это не столько технологическая изощренность этих игр, сколько самоубийственность, в общем-то, этого поведения российского руководства, потому что это, конечно, создает не только нестабильность на Западе, но и много врагов на Западе, в арабском мире, и в Украине, и вокруг мира. И это выходит за рамки понимания среднестатистического западного политика или дипломата.
А в каково в нынешней глобальной структуре безопасности место Европы? Ведь при Трампе отношения большинства стран Евросоюза с Соединенными Штатами ухудшились, а с Россией не улучшились. Получается, что Европа оказалась в политической изоляции?
Ну, она действительно сейчас оказалась в трудной ситуации, потому что Европейский Союз, он как бы к этому геополитическому вызову, который сейчас предоставляет Россия, и к этому, в общем-то, я бы сказал, геополитическому изоляционизму со стороны Америки, она не готова по своей структуре. Внешняя политика, она все еще не проводится супранационально, она все еще базируется на консенсусном принципе, это означает, что все 28 стран и члены ЕС должны согласиться на какие-то внешнеполитические шаги. И хотя есть структура, то есть это Европейская служба внешней акции, так он называется, European External Action Service, эта служба не может, собственно, принимать какие-то самостоятельные акции, она только может быть исполнителем консенсусной воли всех стран-членов Европейского Союза.
А можно ли сказать, что недавнее восстановление прав российской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы – это такое немного символическое признание Европой своего поражения в противостоянии с Кремлем?
Я не думаю, что это имеет такое большое символическое фундаментальное значение и является выражением какого-то базового поворота в внешней политике главных европейских стран. Я думаю, это решение, оно просто вызвано тем, что Совет Европы после выхода России из Большой Восьмерки, после конца саммитов между ЕС и Россией и после утраты как многих других каналов общения с Россией, Совет Европы еще одна из тех площадок, где можно на регулярной основе вести переговоры с Россией. И на базе вот этого было принято принято это решение. Это, конечно, позорное решение, и оно особенно позорно ввиду того, что было принято несколько резолюций Советом Европы, ни одной из которых Россия не выполнила, а теперь, тем не менее, делегация России полностью восстановлена в своих правах. Но это, я думаю, просто решение такое тактическое, которое было принято западными странами, которые надеются, что тем самым они могут все-таки еще утилизировать этот орган, Совет Европы и Парламентскую Ассамблею, и особенно Европейский суд по правам человека, для того, чтобы хоть какое-то влияние иметь на внутренние дела России.
Украина остается такой болевой точкой в отношениях России и западных стран. После недавних выборов президента Украины часто звучит такая точка зрения, что большинство самих украинцев устало от конфликта с Россией и хотело бы примирение на каких-то приемлемых для Украины условиях, и что западные партнеры Киева с этим, в общем-то, уже согласны. По вашим наблюдениям, это так?
Частично я бы сказал, да, это так. Я бы тут больше, так сказать, говорил за западные страны, чем за украинский народ. Санкции, которые были приняты, это пока что является единственное, на что все еще можно создавать некий консенсус. То этот консенсус крушится уже частично. Поэтому действительно на Западе хотят, чтобы хотя бы боевые действия закончились. На Западе был больший, все-таки, я думаю, в целом интерес к этому предложению Путина 2017 года ввести хотя бы маленький контингент солдат ООН на линии разграничения между оккупированными территориями и территориями, которые контролируются. И потом согласились с украинской позицией, чтобы не принимать это предложение Путина, но действительно многие считают, что пока что единственное, что можно достичь, видимо, с Россией, это замораживание этого конфликта в Донбассе. Я думаю, расчет тут просто многих западных стран, что в конечном счете будут внутриполитические изменения в России, которые потом создадут более благополучную почву для решения донбасской проблемы и в дальнейшей перспективе тоже крымской проблемы.
С немецким политологом Андреасом Умландом беседовал обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Сотрудники ВГИКа вызвали Росгвардию во время рассмотрения апелляции на оценку дипломной работы студента вуза Артема Ферсанова. Ферсанов, получивший тройку, представил фильм о том, как ему запретили снять картину, посвященную делу режиссера Кирилла Серебренникова. Оценка была оставлена без изменений, Ферсанов отказался покидать кафедру, и тогда и была вызвана Росгвардия. Мой коллега Мумин Шакиров попросил Артема Ферсанова рассказать о том, как родилась идея его дипломной работы.
Когда родилась идея сделать фильм о том, как вам не дали снять фильм про Кирилла Серебренникова?
Она появилась абсолютно недавно. Я весь этот год вел вот свой какой-то личный аудио-видеодневник. Я взял для себя в привычку постоянные фиксации на аудио или на видео. Я просто ставил в карман телефон. Кто-то замечал его, кто-то не замечал. Я снимал именно свой диалог с учебной киностудией.
И кто стали героями этого диалога?
Героями стали, получается, сотрудники ВГИКа и сотрудники двух прокуратур. Где-то за месяц перед защитой я уже начал приносить материал во ВГИК, показывал своему мастеру материал и педагогу по монтажу. Я приносил разное. Я сам не знал, что я хочу сделать. Я приносил те съемки, которые мы снимали в Гоголь-центре, как ставился спектакль «Барокко», то, что мы снимали в суде. Приносил свои записи на iPhone, и это все никак вот не складывалось. И мне уже педагог сказал: ты выбери какой-то один путь. Либо ты делаешь фильм про Гоголь-центр, либо ты делаешь фильм про то, как тебе запретили снять фильм. И я решил, что ВГИК все-таки заслуживает именно фильма про себя. Защита диплома — это всегда большое событие во ВГИКе, и всегда туда приглашают зрителей, фильмы в принципе снимать для того, чтобы его видели. У нас был большой зал, около 200 мест, и я сделал публикацию на Facebook и пригласил зрителей. И записалось около 70 человек, которым я очень благодарен. Люди готовы были приехать в пятницу в 11 утра в сильный дождь, чтобы увидеть этот фильм. И буквально накануне, как только я принес списки декану Скубину, он увидел эти списки, сказал, что я вновь устраиваю какой-то митинг, что я подлец и что он не хочет видеть моих зрителей. Во ВГИКе были усилены меры охраны, чтобы не пускать в принципе никого во ВГИК, что мне дико неприятно, и мне кажется, это излишняя мера, потому что я не собирался. Я всем написал людям, что невозможно будет в ВГИК пройти, и даже не пытайтесь, и никто не приехал. И в ВГИКе были другие показы, других ребят, студентов, и на них тоже не пускали людей, только буквально от близких родственников, и лично, если узнавали в лицо. Просмотр моего фильма перенесли из одного зала в другой. Прямо в момент защиты. И так как я был к этому не готов, я не проверил ни звук, ни проекцию, что важно как бы для фильма, я побежал в этот кабинет, и я увидел, что это крошечный просто кинозал, буквально там было 20 мест. Я увидел, что там сидит вся кафедра документального фильма и сотрудники ВГИКа и смотрят мой фильм, хотя он должен был быть показан последним, потому что моя фамилия на F, и они поменяли для этого алфавитный порядок, чтобы даже студенты не увидели этот фильм, и они их в принципе не пускали. В зале была, получается, вся комиссия, которая должна была принимать решение по моей оценке. Комиссия состоит половина сотрудников из ВГИКа, которые видели себя на экране, и половина якобы независимой комиссии, приглашенной. Но она приглашается лично ректором Малышевым, и председатель этой комиссии была режиссер Наталья Гугуева. Все не вгиковские люди, абсолютно вгиковские. Как мне сказали накануне, ты ничего не добьешься на защите, это все наши люди. Поэтому как бы на этом все не закончилось. Самое интересное уже было на обсуждении, когда я начал свое выступление с прочтения 70 фамилий людей, которых они не пустили на показ. Они постоянно меня прерывали, им это очень не понравилось. По сути, не дали мне начать. В дальнейшем мне не задали ни одного вопроса. Это либо студенту ставится великолепно и отлично, если к фильму нет вопросов, что явно не мой случай, либо комиссия участвует в сговоре, потому что там был очень один показательный момент, что один из членов комиссии решил задать мне вопрос, и на него вся комиссия тут же зашипела, тут же его остановила, чтобы он со мной вообще не общался. Там была Галина Семеновна Прожика, была, она читала рецензию Манского и постоянно ее прерывала своими какими-то колкими комментариями.
Высказывание Манского – это же альтернативное мнение.
Да, рецензия Манского – это то, что я принес. Это обязательный процесс. Каждый студент ищет рецензента на стороне известного режиссера, который посмотрит его фильм и напишет рецензию. И вот Виталий Всеволодович написал рецензию. Так как он сам закончил ВГИК, он скорее написал рецензию о себе. Он написал, что во ВГИКе ничего не изменилось за все это время. Может быть, изменилась какая-то картинка внешняя, но внутреннее содержание осталось вот абсолютно тем же, советским, старым. Этот фильм равен тому месту, где он показан. То есть для того, чтобы показать его массовому зрителю, я бы хотел его все-таки дополнить. Поэтому скорее этот фильм можно назвать художественной акцией. Мне важно его было показать во ВГИКе и показать тем людям, чтобы они увидели себя на экране со стороны.
С выпускником ВГИКа Артемом Ферсановым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 3 июля, отмечается День независимости Белоруссии. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Атлас мира». Сегодня в ней об убийстве российской девочки в Испании и изгнании немецкого студента из Петербургского университета за участие в политических мероприятиях. Будут и другие темы. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.